Это фон с преподавателем. Хорошо. Значит, братья, что-то какое-то умное что-то. Я не сказал, у меня в электронном виде есть Эриксон и есть вот эта тесно переплетенная форма. Поэтому если кому-то надо в электронном виде слушать, подходите ко мне с флешками. Вот это пессимист, видите? Говорите так. Оптимист видит свет в конце тоннеля, а пессимист знает, что это идет встречный поезд. Да, братья, спасибо, конечно. Я не компьютерный эксперт, поэтому вы можете наградить меня вирусом. Если хотите, чтобы я вас долго помнил, то есть награждайте. Вот. Это первое, значит, в электронном виде есть вот эти вот. Я где-то смотрел с интернета, который встречал Эриксона, а тесно переплетенные корни мне дал. Вот. А если хотите, у меня пишущий этот CD, здесь там записки. Ну, то есть, ну, полно. Ну, вот это слайд, а то еще писать я плохо умею, что-то не сам запишу вам. Так, хорошо. Значит, тут же я так, приехал сюда, как будто меня давно уже, или все абсолютно знают. Давайте пару слов о себе. Первое. Я прошу прощения у тех, сегодня было, мне всегда так неловко, я и стыдно, но вот такое. Я вас, чьи-то люди, я вас запомнил, и все, вы подходите ко мне, здоровайтесь. Мне так стыдно, что я забыл, как вас зовут, в каких ситуациях я с вами пересекался. Братья, вы меня извините, правда. Я всегда стараюсь это запомнить, но...
Это нормально. В общем, как у нас.
Да. Но коротко о себе. Значит, для тех, кто не знает. Я сам украинец. Вырос на Украине, мыли. А потом родился на медведь, мол, мышенят. Помните, это чем-то, да? Значит, жил я первый 10 лет в Кривом Роге. Да, кстати, это Восточная дипломатическая конференция. Я должен быть в Днепропетровске на выходные, на следующий. Да, я не знаю, как я туда должен попасть. Вот. Да, то есть, ну, не проблема, в общем, мне надо попасть в Днепропетровск, и ваш этот молодежный руководитель, забыл его фамилию, он там, а? Владопьянов, да. Когда я дал согласие, сказал, что я приеду, а он больше не позвонил, как ехать, когда, куда мне туда ехать. Да? Хорошо. Потом, следующие 8 лет я прожил в Казахстане, не скажу. А это тут замер, смотрите. Восточная Украина, Юго-Запад, Винницкая область. Потом 2 года служил во Львове. На Галины Гульской я ходил на богослужение. С Оливяном на Топольной я служил стрельбать. А потом уехал в Сибирь. И в 87-го года я в Сибири был, там я учился сразу на училище. Заочно держал скоро, потом в университете. Я учился на филфаке, филолог и научном 1994 году я закончил, поступил в аспирантуру. И в 1994 году я был призван на служение и стал пастором Тюмени и Тюменской области. Понятно, в Украине такого не бывает, но в Сибири всякое бывает. Я был неженатым, еще тогда я стал пастором. Вот. И у меня была сына в Тюмени самой и 10 точек по области. Одна точка от другой, например, я в Тюмени ехал в Нижний Ларсов, вечере проводить, это 1000 километров.
Да, ну,
да, 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 да. Потом в ноябрь, это немножко другую сторону Сургута, это еще 1000 километров, там, Новый Оренгой, Урай, это северо-западная область, я на самолете встретили и стал. И до центра конференции у меня было 1000 километров, в Новосибирске была конференция, центр конференции. Вот, вот это расстояние совсем. Вот. И там я прожил в Тюмени. Пастором 5 лет до 99 года, в 99 году я защитил коммуникацию диссертацию в университете. И Иван Федорович Семенец, ну, знаете его тоже, да? А когда был президентом Восточно-Российского региона, попросил меня поехать на Сахалин. Там у нас этот институт Замюк, там надо было в нем быть. И я поехал на Сахалин, и где-то с 99 года я был на Сахалине. Там был деканом Богословского факультета, и в 2000 году я приехал на магистратуру в ЗОУ, на магистратуру программу. И когда я приехал в ЗОУ, тогда Стэля был лектором, я Стэля только по фотографии в это время видел, но он, я не знаю, чего, он предложил мне остаться в ЗОУ, с пастором, первое синее. Я сказал, что там, если сон не богов решат, то... Сам на Чукотку, поеду на Чукотку, скажу в Золотке, буду в Золотке. Ну, в общем, я остался в Золотке. И 3 года я был пастором в Золотке, первое общение. Центральным штуком, да? Знаешь, а потом перевели меня на преподавателя, и я стал преподавателем. Бог был только преподавателем, а потом стал, это уже как хобби, пастором студенческой церкви. И сейчас это и как бы студенческая церковь, это так, то есть, называется еще полным теперь. Ну, просто вот когда ты уже 10 лет пробыл пастором, ты уже по-другому не можешь. Вот. Ну, если коротко. А ну, на месяц я закончил это тоже.
А когда на год не возвращается?
На войне? Да вы знаете, это мне сложно говорить. Где моя родина?
Советский
Довет. Моя фамилия Ли Тичный. Не Тичкин? Или не Литничий? И мы, как на Каталине, у меня студенты крестили, там корейцы были, Ли Тичкин. Это не китайцы. Ли-ти-ти-ни. Фамилия моя Александр Анатольевич. Но меня Александр называют, и я не обижаюсь. Мне можно без этого.
Сколько вам лет?
А, лет мне, сейчас я скажу, 38. Да. Вот. Ну, жена, уже 3 детей, ну, что еще? Все.
Знаете,
в Ноябрьске есть церковь наша? Есть, есть. Есть. Новый Оренгой, Ноябрьск, ну, сейчас там пару человек, Ноябрьск есть, на Дыне, в Сургуте сейчас, сейчас новый, сейчас там, я был один на Сургуте, сейчас там несколько пастырей, в Сургуте есть, в Нижний Ларсов, Нижний Лангипа, Ноябрьск, Когалым, в Нягане есть, в Урае есть, и на Дыне есть. Хорошо. Итак, у нас предмет картина 3, он его называет картина Аркадий. Я постараюсь вам не говорить о тех вещах, которые пишет Эриксон. Эриксон дает вот такую, как бы, хорошую рамку.
там примерно все вопросы, которые касаются доктрины о церкви, он освещает. И достаточно неплохо он это делает, поэтому где-то чуть-чуть, где-то как-то я буду пересекаться с Эриксоном, но в основном то две таких основополагающих вещи, на которых я делаю акцент, это отношение, то есть что мне хочется, чтобы вы увидели, как народ Божий воспринимался из древности, определение того, кто это, что является, какие основные рамки определения народа Божьего. И мы посмотрим на церковь с точки зрения миссионерства. Потому что я глубоко убежден, что церковь, только тогда церковь, и она выполняет, скажем так, свое призвание, когда она погружена в Благовестие. Вот это два таких момента, на которых мы больше всего остановимся, то, что касается лекций. А значит, самостоятельная работа у вас будет заключаться в проработке доктрины о церкви, природы церкви у Эриксона. И один момент, это, я так понимаю, это часть книги «Тесно переплетенные корни». Эту книгу давали, вот сейчас была магическая программа «Ломалинга», знаете, да, был известно. И ее давали вот по общественному здравоохранению, эту книгу. Но в этой книге интересный взгляд на природу и миссию церкви. Ее написал, по-моему, баптистский пастор какой-то. Но вот мне было бы интересно вместе с вами, вот вы будете читать, мы будем ее обсуждать. И мне кажется, почему мне хотелось бы, чтобы вы это прочитали, чтобы у вас, может быть, появились новые идеи, новые мысли о том, куда вести вам вашу общину, и, может быть, как строить служение вот вашу общину, которая совершает служение. То есть я надеюсь, что вот размышления над этой книгой кому-то из вас дадут какой-то импульс новый, новый взгляд на то, как стоит и следует организовать служение вашей общины. Да.
Мы постоянно тут изучаем его религии и прогнозы.
Да.
И следует возвращаемся до праздки баптистские, католики,
Для того, чтобы... Ну, значит так, начнем с этого. Что такое образованный человек? Образованный человек – это тот человек, который может или умеет извлекать драгоценное из ничтожного. Образованного человека характеризует открытость, внутренняя открытость к разным точкам зрения, но критическое их восприятие. Это первое. Поэтому, когда человек получает богословское образование, его надо научить видеть разные точки на ту или иную проблему и критически эти точки зрения анализировать и обоснованно выбирать свою. Понимаете? То есть, вот у Марии Хавенной книга «Бог говорит и думает». Помните там этот пример? Он говорит, у члена церкви спрашивает, во что ты веришь? Она говорит, я верю в то, во что верит моя церковь. А во что верит твоя церковь? Верит в то, во что верю я. А во что вы вместе со своей церковью верите? Мы верим в одно и то же. Понимаете? Для чего необходима богословская образование? Для того, чтобы твои религиозные богословские или как доктринальные убеждения были обоснованными, а не просто я верю, потому что меня так научили, потому что верить так моя часть, и все. Богословие начинается с того момента, когда я задаюсь вопросом, а почему я так верю? Почему я должен именно так думать, принимать эту точку зрения, а не какую-то другую? Да, кто-то поднимал руку, братья, я не заметил.
Да, это я поднимал.
Да, да.
Ну, я считаю, что вы, когда мы говорим об основании, то, да. То вы пример привели, это да, смешно, конечно, но это примитивно.
Да.
Даже член церкви, который готовил на крещение, то он может обосновать очень много чего на основании Библии и другим объяснить баптистам и так далее, почему так или иначе. И на чем стоит? На чем стоит мы есть тупика.
А вот абсолютно.
Поэтому в данном случае, когда мы говорим о других, я сам не очень сторонник. Но я не против того, чтобы изучать, но когда это 80%, 90%. И когда, например, на заводке как-то учился, и преподаватель так наговорил нам на пятикнижие по идее, разных теорий, то я жду вас.
Да, братья. Ну, просто я буду вам говорить. Советским это на 95% основано на нашей
литературе.
Вот. Но и следующий еще один момент. Есть доктрины, которые мы абсолютно одинаково, которые мы абсолютно одинаково понимаем, как понимают и другие протестанты. Церковь. Например, доктрина о Триедином Боге, о Троице. Мы ее понимаем так. И если на данный момент у нас нет не переведена какая-то серьезная богословская книга адвентистского автора по Троице, это не проблема, если мы посмотрим книгу там баптистского и какого-то евангеликала, который написал по Троице. Потому что адвентист не напишет чего-то супер нового или другого по Троице, чем сказал другой, чем скажет там Евангеликал. Потом вы посмотрите, вот вы будете читать Эриксона. Эриксон дает, например, понимание вечера. Как понимает вечер ветеран, как понимает вечер реформатор, как понимает вечер католики. И многие вещи вы увидите, вы поймете. Почему, например, почему, вот я вам сейчас задаю вопрос, ну, забегая вперед, может быть, почему первые протестанты были противниками католического богослужения, католической мессы? В чем была основная причина? То есть осуществление – это была основная причина? В чем была причина? А причина была в том, что было другое, они библейски посмотрели на природу самой, ну, скажем так, она вечере или своего приравнения. Католики считали, что они заново совершают жертву. Да, евхаристия. Там есть не просто присуществление, там было понимание того, что заново совершается жертва. И для точки зрения Священного Писания это было неприемлемо и недопустимо. Вот. Поэтому, когда мы вникаем в то, какое было понимание, например, вечери в разных поколениях, вы увидите, насколько, как понимается крещение. И здравые авторы сегодня, тот же самый Эриксон, он никогда не дает одну точку зрения. Он говорит, вот так, 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 вот так и вот так этот вопрос понимает. Но он не говорит, вот так, это так и понимается, а ты должен выбрать вот так. Но как этот вопрос, если вы богословы, вы должны знать, как понимают вечери католики, как понимают вечери реформаты, как понимают вечери литераны. Вы должны это знать? Да.
Вот у нас есть программа Евангелия. Я не знаю, кому это принадлежит, или Марку Сильве, или может Вандерману. Это значит, в середине евангельской программы мы говорим, вот есть спецслужбы США, ЧБС, которые занимаются подделкой доллара, ну, чтобы обещать настоящий доллар, я подделал. Так вот, спецслужбы, они не подделки изучают, они обещают настоящий доллар. И зная, как можно видеть настоящий доллар, а ну, там видно подделка. Все-таки у нас мы представляем, что ну, у нас есть дух пророчества, у нас есть очень много наших книг, и лучше бы, может быть, действительно больше мы уделили времени изучению оригинала, истины, нежели реактивы. Я не знаю, как это двоюродных наших братьев, но вы знаете, в это время не обязательно, я здесь не хочу, я вас уже не первый раз слушаю, вы не обижаете, все время вот нам слышу так поразительно, что обладаете из двоюродного. Моторолу Эриксон.
Но не все так считают. Ну, не проблема, братья.
Вопрос тут, мне кажется, есть градус. Чтобы отличить их, вообще, да, наши истины, чтобы исправить обучение, чтобы знать, что происходит. Поэтому, если человек может поверить, он будет знать, что не
получит. Что такое? Я не буду.
Программу не поменять.
Я что-то меняю? Не проблема. Давайте завершим эту дискуссию таким образом. Когда-нибудь действительно возрастет до такой степени,
напишет
книгу по доктрине о церкви, и забудете есть так. По крайней мере, я потихонечку к этому иду. А сейчас вот примите то, чего есть, особенно в стадии развития и совершенствования. Да. Надеемся. Когда-нибудь она так будет. Хорошо. Итак, начинаем. Напишите под заголовок. Это большой этот заголовок, поэтому большой нас тут раздел. Богословская значимость и миссия остатка церкви. Богословская значимость и миссия остатка церкви. Это большой заголовок, а теперь поменьше подзаголовок. Большой маленький подзаголовок. Израиль и церковь. Израиль и церковь. Значит, вопрос о соотношении, это пока можно не писать, вопрос о соотношении Израиля и церкви, это очень большой и как бы серьезный богословский вопрос. Почему? Есть богословы-реформаты, которые считают, что Израиль практически поглощен или заменен церковью, и церковь является духовным Израилем. В принципе, мы это тоже считаем. Но сейчас очень серьезно, особенно в Америке, в протестантизме, в христианских церквях, принимается идея дистанционалистов. которая заключается в том, что Израиль и Царь – две совершенно различные сущности. И у Израиля своя миссия, и эта миссия будет до конца времени. В отношении Израиля есть свои пророчества, и эти пророчества касаются только Израиля. И церковь – это совершенно другой народ, у которого свое призвание, свои задачи, и в отношении которого написаны и сказаны совершенно другие пророчества. Вот, диспенсационалисты, да. Не зная вот этого момента, в начале своего служения, где-то в 94 году, я был здорово бит баптистами. Мы проводили в одном районном центре, 70 километров от Тюмени, евангельскую программу, и там была только одна группа баптистов, одна община, там не было еще не православных никого, была община баптистов отделенных. Знаете, да, нерегистрированные? Очень, кстати, они очень хорошая община, и их очень уважали вот в этом районном центре, потому что они даже не баптисты были, а менониты. Она в основном из немцев, стояла немцы, которые поужили, даже их убили вот, во время войны. И вот они приходили, их очень заедало, что адвентисты приехали, и программу проводят, и они даже говорили, тут есть община, зачем вы вообще тут появились? И вот один проститель подходил ко мне и задавал мне вопросы об отношении вот, Израиля и Церкви, что такое День Господень и многие другие вопросы. Он очень хорошо, видимо, проработал вот, диспенсационалистскую литературу, а я вообще не знал, что такое есть. И когда он мне задавал вопросы, а я не мог на них ответить, потому что я вообще не представлял, откуда эти вопросы рождаются. Вот. Наши разговоры с ним, они приводили к тому, что он говорит, ты и этого не знаешь. И это ты не знаешь, и это ты не знаешь. И я действительно не знал, как ему отвечать, потому что я не знал вообще природы этой проблемы, тех проблем, которые он знал. Вот. И через потом, уже спустя время, когда я стал читать эту литературу, я понял, что этот человек, кажется, был дисциплинаристом. Я узнал основные идеи, и я подумал, так я мог бы ему ответить так, я мог бы ему ответить так, я мог бы ответить так. Но вот эти ответы уже родились после того, как я проработал книгу Ландовой «Гарри Божьей пророчества». Вот. Кстати, это замечательная книга, и из того, что я буду говорить, она основана на этой книге. Вот. А? Не, ну они нам не помешали. Крещение было потом, но они же не во время программы задавали эти вопросы, когда там я на сцене стоял в клубе, а они задавали эти вопросы потом, уже после программы он подходил там круг людей, там нас, братья стояли, сестры, и они подходили, и какая-то дискуссия начиналась. И знаете, я чувствовал себя как на приеме у следователя, когда вот он задает тебе какие-то вопросы. А ты не знаешь того общего контекста, из которого эти вопросы задаются, ты думаешь, как ему ответить? Вот так ответишь, а вдруг это неправильно, а так ответишь. То есть всегда следователь, когда он задает вопрос, он знает больше, чем знаешь ты. И ты вот...
На...
А? Вот, и ты попадаешь как раз в такие ситуации. Вот. Ну и я вам сейчас приведу два примера. Вот, вот эти две точки зрения. С точки зрения реформации, с которой как бы мы согласны, и она как бы в нашей церкви, и с точки зрения этих диспенсационалистов. Итак, вот я просто цитирую это один из комментариев на, кстати, послание Иакова, автор Алик Матиев, он комментирует вот это рассеяние 12 коленом рассеянным. Радоваться, да? Находящимся в России не радоваться. Что это за 12 колен? И вот диспенсационалист он сказал, 12 колен, понятно кто. Посмотрите, как этот автор подходит. Не выяснил остался вопрос, это тоже не пишите, что представляет собой эти 12 колен? Чтобы ответить на него, обратимся к Новому Завету. И дальше. Наш Господь выбрал 12 апостолов,
в будущем, в дни его славы, они будут сидеть на 12 престолах и сидеть в 12 рем Израиля. Это слова Христа, Матфея, 19 глава. И даже он пишет, этим Господь не сотворил новый Израиль, заменяя ветхий Израиль или создавая параллельный ему. Это уже идет полемика с дистанционалистами. Не создавал параллельное что-то существующему Израилю. Он вывел Израиль Ветхого Завета в предназначенную для него реальность. Как Израиль Нового Завета. То есть Израиль, он посмотрит эту связь, да, преемственность. Израиль Ветхого Завета, Израиль Нового Завета, это церковь, они неразрывно связаны. Значит, он выводит предназначенную для него реальность как апостольский народ нашего Господа Иисуса Христа. Людей, которых Павел назвал Израилем Божьим. Галатам 6.16. Одним словом, Израилем называется народ Иисуса, и это слово представляет собой истинное и неотъемлемое название его церкви. То есть слово Израиль и церковь. Автор ставит равно. Именно поэтому Павел считает христиан по сути сынами Авраама, а Авраама называет нашим отцом. Он утверждает, как стал следующий. Те, кто уверовал в Христа и во спасение, называются сынами Авраама и Божьим Израилем. Вот он, пожалуйста, вот вам пример. Вот что значит, что Израиль, то есть как Израиль приравнивается полностью к церкви. Вот представление дистанционалистов. Дистанционализм олицетворяет ту систему библейского истолкования, которая утверждает, что термины Израиль и Церковь Писания всегда относятся к двум совершенно разным народам Завета Божьего. Израиль означает земное царство, а Церковь – народ духовный. И вот один из авторов дистанционализма, к чему он приходит? Шейхер. Он говорит, что единственными книгами Писания, которые адресованы непосредственно христианам, является, послушайте, Евангелие от Иоанна, Деяния апостолов и Новозаветные послания. Все остальное адресовано евреям. Вот сейчас Библия Скофилда, вы знаете эту Библию, да? Комментарий Скофилда. Это настольная книга у многих баптистов, пятидесятников. Вы помните, может быть, в то время начала перестройки, когда можно было написать, и тебе эту Библию могли прислать за границей. Сейчас ее переиздают, и издают, она распространяется. Все комментарии Библии Скотта, да, это дистанционалистские комментарии. И люди, которые изучают эту книгу и не критически воспринимают те взгляды, которые там изложены, они неизбежно принимают идею дистанционалистов. Поэтому в нашей как бы стране, там, в Украине, ну, на территории СНГ, дистанционалистские идеи, дистанционалистские взгляды, они являются во многих общинах определяющими. Вот я помню, когда этот баптист меня спрашивал, говорит, а вот Израиль, церковь, я ему пытался что-то объяснить, он просто. Он улыбался, потому что, ну, мы разговаривали абсолютно на разных языках. Итак. Да без проблем, что там делать надо?
Вот лево.
Понесите.
И что нам на русском обозначает?
Национализм. Пишем национализм. Бедняк, кто вы знаете. Сейчас. По дистанционализму очень просто, упрощенно, основная идея. История отношений Бога с людьми разделена на отрезки. Эти отрезки называются диспенсациями. И в каждом из этих отрезков
Бог выстраивает отношения с людьми по-особенному. Например, был отрезок закона. И вот тогда было время закона, и отношения с людьми выстраивались исключительно на основании исполнения соблюдения дел закона. Отношения Бога с людьми, да? Которое разделено на отрезки. В каждом отрезке, они считают, Бог заставился отношения с людьми по-особому. Вот было время закона, знаешь, на основании закона, по делам закона, а сейчас время благодати. Поэтому сейчас закон не имеет силы.
Но закона была бы такая.
Вот. Чувство
времени нет.
Да. Вот в чем взгляд нашей церкви, да? Ну и не только нашей, это евангелический взгляд на историю отношений с Богом и с людьми, что Бог, начиная от Адама и до конца времени, на одних принципах устроит с человеком отношения. Если социалистовать не от каждой отрезки, там были разные типы отношений. Вот. И, естественно, они говорят, что вот была эпоха Израиля, так вот с Израилем Бог вот так отношения выстраивает. А вот церковь – это совершенно другая реальность, и с этой реальностью Бог будет строить совершенно другие отношения. И церковь, и Израиль – это разные понятия, разные вещи. Мы же читаем, что церковь и Израиль, церковь представляет собой духовный Израиль. Мы основываемся на словах апостола Павла, на свидетельство Священного Писания. Хотя дистанционалисты настолько изворотливо толкуют те тексты, которые не используют, что надо только диву давать. Хорошо. А? Обязательно. Почему? Смотрите, они говорят, вот смотрите, исполняется пророчество о том, что Израиль должен получить свою землю. В 48 году Израиль получил статус. Они говорят, храм будет отстроен. Это идея дистанционалиста, и многие баптисты в это верят. Что храм будет отстроен. Да. Поэтому дистанционалистские идеи прямо или косвенно, они захватывают сознание людей очень сильно. В Америке это вообще очень мощная машина, которая промывает ноги.
Спасибо. Мне казалось, что мало.